Здравствуйте, дорогие телезрители. Нередко можно услышать приблизительно такой вопрос. Отчего человеку так трудно обуздать зависть? Самый скрываемый, но и одновременно самый распространенный порок. Может, это и есть каиново проклятие на роде человеческом? Отвечает на этот вопрос святейший владыка Кирилл Гундяев.
А вы спрашиваете о пороке, который действительно люди тщательнейшим образом скрывают. Потому что если этот порок не скрывать, делать очевидным, то это будет очень плохой визитной карточкой для человека. От завистника будут люди удаляться. Завистнику очень трудно установить добрые отношения с человеком, потому что зависть несет в себе потенциальную угрозу для тех, кто с завистником имеет дело. И поэтому, завидуя человеку, мы тщательно это скрываем. Особенно, если это черная зависть, которая переворачивает человека наизнанку, которая возбуждает самые опасные чувства. Что же это за страсть такая? Откуда она берется? И как ей управлять? Василий Великий замечательные слова сказал, что зависть – это скорбь по благополучию ближнего. А всякая скорбь вызывает страдания. Зависть – это единственный порок, который сопровождается не неким удовлетворением, пускай и ложным, не неким удовольствием, пускай и опасным, и по сути не являющимся удовольствием, но тем не менее, а сопровождается страданием, болью. И тем не менее, с этим пороком очень трудно бороться. Потому что в основе зависти лежит что-то более фундаментальное. Некое особое состояние человеческой души. Если человек живет так, что в центре его жизни его собственное «я», и если это «я» постоянно расширяется и вытесняет из жизненного пространства всех остальных, загоняет их в какие-то маленькие темные уголки жизни, то тогда любые обстоятельства внешние, которые бросают вызов этому расширившемуся «я», воспринимаются как некая болезненная и очень тяжело переносимое воздействие на нашу личность. А что такое «я» величиной во всю жизнь? Это и есть то, что на языке Священного Писания называется гордыней. Гордыня – это не эмоция превозношения. Всякие эмоции вторичны. Гордыня – это состояние человеческого духа. Человек находится во власти гордыни тогда, когда в его жизни все другие люди занимают либо совсем незначительное место, либо их там вообще нет. Вот почему борьба с завистью так трудна. Никаким напряжением воли невозможно победить этого злого и очень болезненного чувства. Только изменением состояния своей души. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Зависть есть наказание гордеца, которого Бог оставляет. Сам человек себя испепеляет внутренним огнем, внутренним страданием, которое является следствием состояния его духа. Поэтому преодоление гордыни силой Божьей благодати через покаяние, через критическое отношение к самому себе, есть путь преодоления зависти. Гордость есть мать всех грехов, как говорит нам традиция церкви, как говорит нам мудрость, представленная в творениях святых отцов. Для того, чтобы победить гордость, мы должны жить по-христиански. Мы должны подчинять свой разум воле и силе Божией. Тогда не только зависть победим, а победим все то, что мешает нашей полноценной жизни.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин отвечает на вопросы из зала.
Почему священнослужители называют отцами? Опять же, очень интересно отвечал Иисус Христос на вопросы многих фарисеев, которые считали, что они вот нашли вопрос, на который трудно найти ответ, чтобы не обличить тех, кто якобы не соблюдает Священное Писание, заповеди или закон. И Христос часто отвечал: «Сами заблуждаетесь, не зная Писаний и не зная силы Божией». Когда мы действительно читаем Священное Писание не избирательно, не выборочно, а целостно, и связываем в одну систему все, что об этом сказано в Писании, то без удивления прочитаем. Апостол Павел пишет: «Много у вас так называемых пестунов и воспитателей, но немного отцов. Я родил вас моим благовествованием. Дети мои, пишу к вам, чтобы вы не согрешали». То есть Священное Писание по букве прямо называет тех людей, которые уверовали через проповедь апостола Павла, своими духовными детьми, а себя их духовным отцом. Он не имеет в виду отца с большой буквы, отца небесного. Он имеет в виду отцов с маленькой буквы, биологических отцов. А апостол Иоанн не был биологическим отцом всех верующих. Больше того, в Священном Писании дьявол назван отцом, отцом лжи. Он тоже отец, но только отец с маленькой буквы, и мы не можем его уравнивать с отцом с большой буквы. Нужно различать, каждая категория раздваивается. Есть отец с большой буквы, и мы никого не приравниваем к нему, в том числе и духовных отцов. А есть отцы с маленькой буквы, биологические, такие, сякие и даже из тех самых инфернальных слоев бытия, как ни парадоксально. И их порождение, тех отцов, оказывается, есть. Так что все это и на букве Священного Писания основано, а не только на его духе. Но очень важно знать и букву, и дух. И тогда правильно процитируешь букву, и правильно истолкуешь дух этой буквы. А буква способна убивать, а дух способен животворить. Поэтому знай букву Писания, но и знай ее духовную интерпретацию. Да убоится жена мужа. А что дальше делать и как это понимать глубже? Вопрос, конечно, интересный и сложный. Мы с вами в основном русскоговорящие. И в РПЦ читают апостола на славянском языке. И как раз там эти слова звучат. А жена да убоится своего мужа. На венчании, да. Значит, прихожу я в украинский храм, и там читают: жена нехай шанує свого мужа. Шанує и убоится, уже разница возникает. Интересная, оказывается. Хотя тоже не помогает. Как мы в песне поем. Вернися, Іванку, буду шанувати. А он говорит: скільки не вертался, ти не шанувала. И в итоге не помогло перевод. Значит, дело не в украинском языке и не в русском, а в нормальных взаимоотношениях на любых языках, оказывается. Люби, И тогда не бояться не надо, потому что боящийся несовершен в любви. А совершенная любовь изгоняет страх. И поэтому очень интересная диалектика в Священном Писании. Начало премудрости есть страх Господень, не страх перед мужем, а страх обоих перед Господом. Но по мере духовного роста и развития, и углубления взаимоотношений, страха становится меньше друг перед другом и перед Господом, а становятся другие чувства господствующими. Благодарность, взаимопонимание и даже просто, может быть, разумный эгоизм. Серьезный вопрос на самом-то деле. Я еду в поезде как-то, мой сосед по купе, немножко был выпивший, такой разговорчивый, приставучий такой, пробеседовали целый вечер, пока он не свалился, не уснул, а утром потом извинялся. Но он объяснил очень доходчиво, зачем он женился и зачем ему жена. Почему-то он объяснял мне, потому что она его звонила, пыталась к нему доставать, а он ее посылал. А я говорю, зачем тогда тебе жена? Сейчас объясню, говорит. Должен же быть хоть какой-то массаж для предстательной железы. Ну вот некоторые так понимают и так объясняют на уровне, как говорится, шуток Евдокимова. Давайте дружить организмами. Но когда встретились два организма, и их связывает или потребности и удовлетворение, или страх перед друг другом, или взаимная выгода, то это уровень, ну, одноклеточных, простейших, это уровни организмов. А когда человек возвышается над этим состоянием немножко и контролирует свой организм и его потребности, он становится, как мы говорили, индивидуальностью уже. И тогда он становится уже, две индивидуальности встречаются, ценят индивидуальность друг друга, оказывается, уважают и понимают, что они взаимодополняют друг друга не только на уровне органических потребностей, но и на уровне интересов индивидуальных. Потому что организмы движимы потребностями, их удовлетворением, а индивидуальности движимы интересами. Это более высокий уровень. А когда индивидуальность дорастает до того, что она движется ценностями высшими и идеалами, она перерастает в личность. И две личности, оказывается, третий уровень. Уровень тела, уровень души и уровень духа. Так учит Священное Писание. А в нас должно быть в чистоте и тело, и душа, и дух в целости сохраниться к пришествию Господа. Опять синтез, опять правильная иерархия, опять правильное соотношение, опять правильная пропорция этого всего. Поэтому я так думаю, что глубже понимать, надо одновременно понимать и иерархичнее, как это ни парадоксально. Мы уже с вами говорили на эту тему, что любовь-то любовь, но какая любовь? Я приехал в Москву после Краснодара и аэропорт. Возвращаюсь. Рано утром. Огромные очереди. В том числе в кассу за билетиками в метро. И люди стоят с чемоданами после аэропорта. Такие очереди. И одна женщина с мужем стоят за мной и говорят, ну за что можно любить Москву? С таким возмущением. Такие очереди, такая толкота, такая суета. А я поворачиваюсь и говорю... Ну, Лермонтов же говорил, люблю отчизну я, но странную любовью. Интересный вопрос. Поэтому вопрос опять, каким местом ты это любишь? Да? Очень интересный вопрос, важный вопрос. Поэтому Священное Писание различает тонко. Если это эрос, это низший уровень, оказывается. А если это филио, это уже второй уровень, более высокий. И он отличается от эроса уменьшением эротического элемента. Серьезный вопрос, оказывается. Я не говорю, я люблю пирожные с кремом, и я к ним отношусь эротически. Это филия уже. А если эротически, это уже, опять же, уровень уже, наверное, патологии какой-то. А третий уровень, оказывается, сторге. В отличие от эроса и от филио. В Священном Писании разные термины для выражения любви употребляются. Исторгия – это как раз любовь семейная. Это когда уже семья создала пару и создала ребенка. Но Гоголь говорит в «Тарасе и Бульбе», любит и зверь свое дитя. Он говорит, любая волчица облизывает своего щенка. И это еще не христианская и не духовная любовь, говорит. Исторгия – семейная любовь. Он говорит, породница... По духу побратимства по духу товарищества нет выше и святее той любви, оказывается. Так вот, духовная связь, четвертый уровень, называется любовь агапы. Безмотивная, бескорыстная. Когда, оказывается, спрашивают, за что там можно любить? Ни кожи, ни рожи не заплатишь, казалось бы. А за что-то любят, иногда сами не знают за что, на интуитивном уровне, не выведенном на осознание. Но в любом случае, есть дальше, есть выше, есть глубже. Читайте Священное Писание, сверяйте себя с ним. И... А то страх Господень, страх перед мужем. Низший уровень, страх. Надо идти выше и дальше. И глубже в этом. А в этом смысле глубже и выше совпадают, как это не парадоксально. Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Истолкуйте, что такое огненное искушение. Я думаю, что прежде всего это метафора, это образное выражение, которое может под собой подразумевать и ситуации неприятностей, политических, экономических, личностных, болезни какие-то, препятствия и так далее. Это испытывает нас. И испытывает нас, как в огне. А метафора огня, она имеет свойство как раз очищать. Потому что вы процитировали здесь кусочек, а если взять полнее, там написано, потому что вы выйдете из этого испытания, как золото, 7 раз переплавленное и очищенное. Огонь, он же не только согревает. Меру увеличивает, он расплавляет, он очищает, он шлаки выводит, оказывается. И все это можно с поверхности потом снять. И мы выйдем, как золото, 7 раз переплавленное и очищенное. И сегодня это звучит особенно актуально. Не бойтесь кризисов. Воспринимайте их как возможность усилиться, пройдя через кризис. Оказывается, благословенны препятствия, преодолевая их, растем и укрепляемся. Так говорили святые отцы и подвижники. Не проклинайте кризисы, а благословляйте как вызов, как возможность расти и укрепляться и совершенствоваться. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Да, жалко, конечно, тем, кто думает иметь. Ну, это шутки старые, говорит. Говорит, приобрел наконец-то машину, накопил и купил. Говорит, вы думаете, я теперь имею машину? Это она теперь имеет меня. Я из-под нее не вылазу. Ремонтирую, работаю на детали, покупаю и так далее. Потом думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Философский вопрос. Эрих Фромм написал целую книгу, так и называется. «Быть или иметь?» Вопрос стоит именно так. Можно в погоне за приобретениями и желание что-то иметь, потерять свое бытие, смысл своего существования, цель своего существования. Это уже цель существования не в приобретении, не в накопительстве. Мы знаем всех Плюшкиных и прочих остальных, и миллионеров, и миллиардеров, которые покончили с собой, потому что у них все было, они все имели, но у них не было бытия, самого главного. Не было смысла и цели существования. И вопрос очень интересный, выбирай или быть, или иметь, оказывается. Ну, вопрос или-или стоит на уровне формальной логики. На самом деле, на уровне логики более высокой и глубокой, диалектической, вопрос стоит так, и то, и другое с опережением первого. Серьезная, правильная пропорция. Не грех что-то иметь, когда не забываешь, ради чего ты это имеешь, чему оно служит, и не забываешь о сущности своего бытия. И тогда твое существование имеет сущность, и сущность высокую, и тогда не бессмысленно твое бытие и не бесцельно, оказывается. Поэтому я считаю, что все нормально. Думай больше иметь. Только думай, какой ценой тебе это достанется, для чего тебе это надо, сколько нужно горбатиться, чтобы это приобрести, и надо ли тебе это делать? Серьезный вопрос. Мы такие слова произносим. У нас небесная родина там, но только в горе признал я, что только одна далекое небо моя сторона. А если мы тут в командировке, то в командировку и собирайся налегке. Ну, как я с пакетиком и с портфельчиком. Я в командировке. А если перенести это, экстраполировать на космические масштабы, мы на Земле в командировке, а мы заземляться. Фундамент копай, бетонный. башню строй вавилонскую, а нам предупреждение, не слишком заземляйся. Заземляться можно, но меру знаю, оказывается, и так далее. И тогда будет нормально. А Христос сказал, прояви верность в малом, я тебя над большим поставлю. Когда покажешь правильное понимание цели и смысла бытия, и будешь на первый план ставить бытие, а не имение, я тебе и имение дам. Серьезный вопрос, оказывается. Ищите прежде Царствие Божие, и правда его, и все приложится вам. А мы ставим телегу впереди лошади, и мы говорим, сначала заимею все, а потом заимею всех на то, что я имею. А оказывается, не всегда это получается. Поэтому, кто так думает, у того отнимется и думалка. После 1020-летия крещения Руси продвигается ли положительно вопрос объединения церквей? Туго, скажу вам честно, очень туго. А что мешает? Амбиции личностные мешают. Разделение полномочий и доходов, конечно, мешает. А надо через это переступить, а это личностный подвиг, и психологический, и духовный, оказывается. Поэтому Царство Божие усилием берется, и употребляющие усилия достигают его. Надо сделать усилие над собой, оказывается. Вот почему мы полуязычники и полухристиане до сих пор. Правильно сказал Владимир Соловьев, родственник Григория Сковороды по материнской линии. Он говорит, Киевская Русь была крещена в воде, но не была просвещена в духе. И в этом ее причина проблемы. Кроме крещения в воде, о котором летописец Нестор написал откровенно, что князь Владимир загнал всех в воду и сказал, что кто выйдет из воды до окончания чинопоследования крещения, то будет врагом князю. Конечно, сидели и дрожали там. Потом вышли, а потом все это крещение как гуся вода. А просвещения вообще не было, должного просвещения. Поэтому наша задача сегодня это просвещение духовное. Это фактически евангелизация. Для того, чтобы последствия византизма в нас изжить. Задача. Как могут объединиться церкви, если соседи не могут друг на друга смотреть? Ты хочешь в Киевский патриархат, а я в Московский. А ты вообще в автокефальную? Я с тобой на одном гектаре грибы собирать не буду. Не то, что о других там потребностях. Как могут церкви объединиться, если они из таких людей состоят? Поэтому потихонечку, шаг за шагом, на одном гектаре сели. Смейся, понятно, разбитая любовь. И она разбитая пока еще. Есть магия и есть чудеса. Разницу между ними мы различаем, чаще интуитивно. Но есть и формальные критерии. В целях, средствах, мотивах поясните. Я считаю, что главный критерий – это водораздел в свободе. Святые отцы и подвижники говорили, сделай все, что можешь, и скажи, мы рабы ничего не стоящие, и мы сделали только то, что обязаны были сделать. И не возлагай надежды на собственные действия, остальное предоставь благодати. А когда человек думает, я попостился, я помолился, я выполнил технологию какую-то, какая мне была предписана, Бог теперь никуда не денется и даст мне то, что мне надо, и то, что я требую. Вот эта магия начинается на этом водоразделе. Когда мы думаем, что Бога взяли за бороду тем, что выполнили какие-то предписания и условия. Бог – это свобода, и ты – это свобода. Бог свободен дать тому, кто ничего не делал, и свободен не дать тому, кто думает, что все выполнил. Вот в этом разница между религией и магией. Магия – это технология и техника, а религия – это свобода. Свобода, которая выше техники. Любовь, которая выше техники. Ничего не сделал, ничего не умею, но люблю. И в послании Иоанна Златоуста на Пасху говорится, Бог и намерение твое целует, приветствует. И принимает намерение, как за уже осуществленное действие. Мы думаем, что мы сделали какое-то действие, и этим действием заставили Бога действовать. Нельзя Бога заставить. Надо признаться, что я стараюсь жить, как ты мне советуешь, но я знаю, что я несовершен и не все могу. Я прошу тебя, желаю чего-то, нуждаюсь в чем-то, но если в этом твоя воля, дай мне это. Нету в этом твоей воли, я приму то, что ты мне не дашь, это и так далее. Сохраняя любовь и свободу, эту мы грань сохраняем между магией и религией. А когда мы говорим, есть энергетический запас, потенциал, его можно взять таким-то способом, я знаю способ, я набрал столько энергии, сколько было предписано, теперь я сам Бог, и я сам действую, и вот тут магия и начинает нас обманывать. Я думаю, что главный водораздел – это свобода и любовь. А техника и технология – вспомогательные средства. Кто на них уповает, тот переходит в магию от религии. А кто сохраняет упование на любовь и на свободу и на Бога, и на технику и технологию меньше, тот остается в религии и в вере. На мой взгляд, это так.
И последняя богословская историческая часть нашей телепрограммы. Остановились мы в прошлый раз с вами на открытии Лютером для себя, что светская и духовная власть – это, в общем, одно и то же. Просто потому, что это власть. Важно только что? Важно только, чтобы она осуществлялась в соответствии с тем смыслом Слова Божия, которое открывается человеку в Библии. А толковать Священное Писание, как мы неоднократно подчеркивали с вами, отцы-реформаторы предписывали всем подряд. Кто читает Библию, тот ее сам и толкует. Мол, зачем нам какие-то авторитеты, будь то в лице Папы Римского или Святоотеческого предания. Да здравствует анархия. Анархию, к слову говоря, не пришлось приглашать дважды. В Германии разразилась страшная кровопролитная крестьянская война. Возглавлял крестьянское восстание Томас Мюнцер, который услышал от Лютера то, что хотел услышать. «Долой любые авторитеты!» В принципе, это вполне закономерно. Вряд ли руководитель восстания будет сдерживать себя традиционными поводьями. Ему, наоборот, важно противопоставить то, с чем он борется, тому новому, что он проповедует. Лютер испугался. Он медленно стал прозревать, каково будет падение здания, фундамент которого он подкапывает. Подумав хорошенько, Мартин заявил, что есть люди, которым недоступно толкование Писания. А несколько позже в Виттенбергском герцогстве, в целом принявшем вслед за герцогом сторону Лютера, появилось правило, согласно которому Новый Завет разрешалось изучать только способным ученикам, причем лишь в выпускном классе, и только при условии, что они будут достаточно свободно владеть греческим и латынью. Таких жестких требований, надо сказать, никогда не было даже у римокатоликов. 5 шагов вперед, 10 назад. Получилось, что прямое толкование Писания оказалось недоступным не только рядовым верующим, но и мало кому из духовенства, только избранным. А избранные верующие – это кто? Это те, которые оказались в состоянии составить общее руководство к Писанию, то есть предъявить некий целостный трактат по существу Писания. Как вы думаете, кто это такие? Это сам Лютер, потому что он является автором малого катехизиса. В Швейцарии Жан Кальвин, как автор наставления в христианской вере. И так далее. То есть получалось, что если ты подданный герцога Виттенбергского, то пока ты не освоил малый катехизис, не выучил греческий и латынь и не признан успешным учеником, самостоятельно изучать Писание тебе нельзя. Куда и делась ясность Писания, куда и делось отсутствие авторитетов при толковании Писания. Вот так исподволь, незаметно, авторитет Папы Римского был заменен на авторитет авторов катехизиса. Другое дело, что это не один человек, но в масштабах, скажем, города Цюриха это Цвингли, в герцогстве Виттенбергском это Лютер. Появится еще где-нибудь кто-нибудь, особенно полюбившийся. Полюбившийся кому, к слову говоря? Кто принимает решение? Начальник, властимущий, феодал. Вот так, против чего боролись, на то и напоролись. На этом, пожалуй, давайте остановимся с вами. Если даст Бог, продолжим наши богословско-исторические размышления в следующий четверг. Всего доброго.